Глава 12. Судный день. Все началось еще накануне, когда невыносимо ноющий больной зуб обрек Аню на бессонную ночь. И в мрачное, морозное зимнее утро, встав с постели, она почувствовала, что жизнь однообразна, тосклива и бессмысленна. В школу она отправилась отнюдь не в ангельском расположении духа. Щека распухла и болела. В классе было холодно и дымно, огонь в печке отказывался гореть. Зябнущие дети жались по углам дрожащими группками. Аня, тоном более резким, чем когда-либо прежде, велела им сесть по местам. Энтони Пай со своей обычной дерзкой самоуверенностью ленивой походкой подошел к своему месту и, с усмешкой взглянув на нее, шепнул что-то соседу по парте. Ане казалось, что в классе никогда не было так много скрипящих грифелей. А потом Барбара Шоу направилась к учительскому столу, чтобы показать ответ арифметической задачи, и споткнулась о ящик с углем, что привело к катастрофическим последствиям. Уголь разлетелся по всему классу, ее грифельная дощечка разбилась, а когда сама она поднялась, мальчишки, при виде ее лица, сплошь покрытого угольной пылью, разразились хохотом. Аня, слушавшая чтение группы учеников второго класса, обернулась. «Право, Барбара», — сказала она ледяным тоном, — «если ты не можешь ступить и шагу без того, чтобы не споткнуться обо что-нибудь, сиди лучше на месте. Просто позор, чтобы девочка в твоем возрасте была настолько неуклюжей». Бедная Барбара захромала на свое место, и слезы ее, струясь по лицу и мешаясь с угольной пылью, производили эффект поистине гротескный. Никогда прежде ее любимая, все понимающая, сочувствующая учительница не говорила ей таких слов и таким тоном. Барбара была убита горем. Аня и сама почувствовала угрызение совести, но это только усилило ее раздражение. И второй класс надолго запомнил этот урок чтения, так же, как и последовавшее за ним безжалостное наказание в виде бесчисленных арифметических задач. Когда Аня сердито выпалила очередной пример, послышался шум, и в класс вбежал запыхавшийся Сен-Клэр Доннелл. «Сен-Клэр, ты опоздал на полчаса», — заметила Аня холодно. «Почему?» «Простите, мисс, мне пришлось помогать маме делать пудинг, потому что мы ждем гостей к обеду, а Клариса Эльмира больна», — отвечал Сен-Клер со всем надлежащим почтением в голосе. Но, тем не менее, слова его вызвали в классе бурное веселье. «Сядь на место и в наказание сделай 6 примеров со страницы 84 учебника арифметики», — сказала Аня сурово. Сен-Клер взглянул на нее изумленный таким тоном, но послушно пошел на место и достал свою грифельную дощечку. А в следующий момент Джо Слоун украдкой протянул ему через проход между рядами маленький сверток. Аня заметила это и сделала опрометчивый и роковой вывод относительно содержимого этой посылки. В последнее время старая миссис Слоан, желая увеличить свои скромные доходы, начала печь и продавать ореховые трубочки, которые оказались непреодолимым искушением для всех мальчиков школьного возраста. И вот уже несколько недель доставляли Ане немало хлопот. По дороге в школу мальчики оставляли всю свою свободную наличность у миссис Слоан, приносили с собой в класс ее трубочки, ели их прямо на уроках и угощали приятелей. Аня еще на прошлой неделе предупредила, что впредь все принесенные в школу трубочки будут конфисковываться. И вот Джо Слоан прямо у нее на глазах протягивает приятелю сверток в полосатой бело-голубой бумаге, в которую обычно заворачивает свои трубочки миссис Слоан. «Джозеф», — сказала Аня негромко, — «принеси этот сверток сюда». Джо вздрогнул и сконфуженный повиновался. Это был толстый, застенчивый мальчуган, который всегда краснел и заикался, когда был испуган. И в эту минуту вид у бедняги Джо был более чем виноватый. «Брось это в огонь», — сказала Аня. Джо, казалось, был в растерянности. «Простите, мисс. Сделай, что я велела, Джозеф, и без разговоров. Но это...» — в отчаянии пытался продолжить Джо. «Джозеф, ты будешь слушаться или нет?» Даже куда более нахальный и самоуверенный мальчишка, чем Джо Слоан, был бы испуган этим тоном и грозным блеском глаз. Это была какая-то новая Аня, какую ни один из ее учеников прежде не видел. Джо, бросив страдальческий взгляд на Сенклера, подошел к печке, открыл большую квадратную дверцу и бросил бело-голубой сверток в огонь, прежде чем вскочивший на ноги Сенклер успел произнести хоть слово. Затем Джо отпрыгнул назад и как раз вовремя. Несколько мгновений перепуганные обитатели Аванлейской школы не могли понять, что происходит, было ли это землетрясение или извержение вулкана. Невинный на вид сверток, который Аня необдуманно приняла за ореховые трубочки миссис Слоан, на самом деле содержал целый набор шутих и фейерверков, за которыми отец Сенклера Доннелла посылал накануне в город Уоррена Слоана и которые в этот день собирался использовать, празднуя свой день рождения. Шутихи взрывались в печке с оглушительным грохотом, а ракеты фейерверков вылетали из дверцы и бешено вращались по всей комнате, шипя и расплевывая во все стороны снопы искр. Аня упала на стул, вся побелев от ужаса. Девочки с визгом попрятались под парты. Джо Слоан стоял, словно окаменев, среди всего этого переполоха, а Сенклер, не в силах удержаться от хохота, раскачивался вперед и назад, стоя в проходе. Прилли Роджерсон лишилась чувств, а Анетта Белл истерически зарыдала. Казалось, это длится целую вечность, хотя в действительности между первым и последним взрывом прошло всего несколько минут. Опомнившись, Аня вскочила и открыла двери и окна, чтобы проветрить классную комнату, полную густого дыма. Затем она помогла девочкам вынести лежавшую в обмороке Прилли на крыльцо, где Барбара Шоу в отчаянной попытке оказаться полезной вылила ковш ледяной воды на лицо и плечи Прилли, прежде чем кто-либо успел ее остановить. Прошел целый час, прежде чем тишина была восстановлена, но это была гнетущая тишина. Каждому было ясно, что даже взрыв не очистил грозовую атмосферу духа учительницы. Никто, за исключением Энтони Пая, не осмеливался шепнуть ни словечко. Нед Клей, случайно скрипнувший грифелем, когда решал задачу на своей дощечке, поймал на себе такой взгляд Ани, что пожелал тут же провалиться сквозь землю. На уроке географии она гнала своих учеников через континент с головокружительной скоростью, а грамматический разбор слов и анализ предложений делались не на жизнь, а на смерть. Честер Слоан, написавший 4S в слове «искусство», почувствовал, что ему никогда не смыть этого позора ни в всем бренном мире, ни в лучшем грядущем. Аня понимала, что выставила себя на посмешище и что над случившимся будут хохотать в этот вечер за десятками накрытых к ужину столов, но сознание этого только еще сильнее раздражало ее. В более спокойном состоянии она могла бы выпутаться из этой ситуации, посмеявшись вместе со всеми. Но сейчас это было невозможно, и потому она просто гнала от себя мысль о последствиях с холодным равнодушием и презрением. Когда она вернулась в школу после обеденного перерыва, все дети были, как обычно, на своих местах, и все усердно склонялись над своими книжками и грифельными дощечками. Все, кроме Энтони Пая. Он украдкой поглядывал на Аню поверх своей книжки, и его черные глаза вспыхивали любопытством и издевкой. Аня открыла ящик своего стола в поисках мела, и вдруг из-под самой ее руки выскочила проворная мышка, быстро пробежала по столу и спрыгнула на пол. Аня взвизгнула и отскочила, словно это была змея, а Энтони Пай громко засмеялся. Затем воцарилось молчание, зловещее, бросающее в дрожь молчание. Анетта Белл никак не могла решить, ударится ли ей еще раз в истерику или нет. Тем более, что она точно не знала, куда шмыгнула мышка. Наконец она решила, что не стоит. Можно ли найти облегчение в слезах, когда перед вами стоит учительница с таким белым лицом и пылающими гневом глазами? «Кто посадил мышь в мой стол?» — спросила Аня. Голос ее был негромок, но он заставил Пола Ирвинга содрогнуться. Джо Слоан, перехвативший ее взгляд, почувствовал себя виноватым от макушки до пят, но, заикаясь, только пробормотал с диким взглядом. «Нет, это не я, мисс, не я». Но Аня не обратила внимания на несчастного Джозефа. Она смотрела на Энтони Пая, а тот смотрел на нее без всякого смущения и стыда. «Энтони, ты это сделал?» «Да, это я», — ответил Энтони с вызовом. Аня взяла со стола свою указку. Это была длинная, тяжелая деревянная указка. «Подойди сюда, Энтони, протяни руки».